אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם.
Мы изучаем труды Бааля Сулама, 392 страница. Статья поручительства. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, страница 392. Статья поручительства. Мы читаем со слов «И только после того, как весь народ согласился».
То есть нам рассказывается о первом уровне, который мы должны достичь. Не надо думать, что потом условия изменятся. Они станут лишь более качественно улучшенными, то есть более сложными, имеющими все более, больше деталей. Когда на первой ступени мы имеем все собранное только из нескольких частей, на следующей ступени частей становится больше, потому что мы готовим наши келим в проверке, в видении, слухи, то есть все наши органы чувств становятся более сложными. И тогда из прошлого состояния, то, что называется, и ел я уже нечто старое, начинаю раскрывать все более сложное и глубокое. Это подобно ребенку, который в год слушает какую-то симфонию. Что он может понять? Почувствовать, распереживаться. Потом ему становится 5 лет, 10 лет, 15 лет, или 25 лет, или даже 60-70. Каждый раз в соответствии со своими килим, когда он чуть больше страдает, радуется, смеется, разочаровывается, то есть он обладает килим, тогда он слышит то, что заложено в музыке, а не то, чтобы она сама по себе изменилась. Так и ступень. То, что раскрывается, раскрывается все. Вопрос, что из этого мы можем постичь. Все, что мы не можем постичь, скрыто. Мы даже не чувствуем, что это скрыто. Есть уровни, предваряющие раскрытие, когда уже ощущается скрытое. Но, да, то, что называется Мегилат Эстер, скрытие раскрытого. То, что скрыто, но уже собирается раскрыться. Это и называется ночь. И ночь также делится на несколько частей. Такие части ночи, то, что называется Мишмарот. В преддверии утра как раз ощущается самая большая тьма из развития Келим. Ну и так далее. И поэтому то, что мы изучаем в даровании Торы, Матан Тора, все эти условия первой ступени, не нужно считать, что потом все происходит автоматически или больше мы в этом не нуждаемся. Все эти детали становятся лишь все более усложненными, и именно в них раскрывается все больше и больше раскрытие Творца. Поэтому это и есть продвижение через 40 лет пустыни от Малхут к Бине, а затем от Бины к Кетеру, уже через Хохму. Да.
Вторая страница со слов «И только после того, как весь народ». «И только после того, как весь народ согласился, и как один воскликнули, сделаем и услышим, ведь тогда каждый из народа Израиля сделался ответственным за то, чтобы никто из народа ни в чем не нуждался, и только тогда стали они пригодны для получения Торы и не раньше». Ведь это всеобщее поручительство освободило каждого от любых забот о потребностях своего тела, и для него стало возможным полностью выполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», и отдать все, что имеешь, любому нуждающемуся, так как он больше не заботился о потребностях своего тела, поскольку знает и уверен в том, что 600 тысяч преданнолюбящих его находятся рядом, готовые все для него сделать в любую секунду. и потому еще не были готовы принять Тору во времена Авраама, Ицхака и Якова. А только после того, после исхода из Египта, когда они стали самостоятельным народом, сложилась реальность, когда ни у кого не было никаких сомнений в том, что каждому будет гарантировано обеспечение всех его потребностей. Но в то время, когда все еще находились среди египтян и были смешаны с ними, заботу о некоторой части своих нужд были вынуждены передать в руки чужих дикарей, полных любви лишь к себе. И таким образом каждому из народа Израиля не могло быть гарантировано обеспечение той части его нужд, которая была передана в руки чужих, ведь товарищи его не могли наполнить его потребности, это не было в их власти. А до тех пор, пока хотя бы один занят заботами о себе, весь народ не может даже приступить к выполнению заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Таким образом, дарование Торы должно было быть отложено до исхода из Египта и становления народа Израиля как единой нации, чтобы обеспечение всех ее потребностей ни в чем не зависело бы от чужих. Только тогда стали способны принять на себя упомянутое поручительство, и Тора была дарована им. Но и после принятия Торы, даже если единицы, не считаясь с остальными, изменят народу Израиля и вернутся в грязь эгоистической любви, то забота о потребностях, которая была возложена на них, заставит остальных заботиться о самих себе. И единицы эти не пожалеют большинства, и таким образом станет невозможным выполнение заповеди «Возлюби ближнего» всем народам Израиля. Эти разгильдяи заставят соблюдающих Тору остаться в трясине эгоистической любви, поскольку не смогут те выполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», и достичь любви к ближнему без помощи этих разгильдяев. Таким образом, ты видишь, что каждый из народа Израиля ответственен за всех, как со стороны исполнения, так и с отрицательной стороны. Со стороны исполнения означает, что исполнение поручительства, когда каждый заботится обо всех и обеспечивает потребности каждого, позволяет исполнить Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставить наслаждение Творцу. С отрицательной стороны означает, что если часть народа не захочет исполнять поручительство, а останутся погруженными в любовь к самим себе, то тем самым и остальных вынудят оставаться погруженными в эту грязь и низость, без какой бы то ни было возможности выбраться из этого мерзкого положения.
То есть Тора начинается с того момента, когда происходит решение сотворить творение. Это все высший свет, находящийся в абсолютном покое, который желает все передать творениям, привести их к конечному состоянию, к слиянию с высшей силой. Но мы говорим о Торе как о силе в наших руках, с помощью которой мы можем реализовать изменения в себе самостоятельно и независимо. Мы не можем получить помощь свыше, если мы не организуемся для получения правильного изменения. И поэтому объединение, попытки отменить себя перед другими, объединяться вместе, как один человек с единым сердцем, ну, насколько возможно. Без этого не будет просьбы. И без этого мы не будем готовы для получения Торы. И поэтому все эти условия, который перечисляет Рабаш в своих статьях о группе, все это совершенно необходимые вещи. И именно тогда мы начинаем получать Тору по необходимости, основываясь на условиях, условии поручительства, которые принимаем на себя. И поручительство означает, что я забочусь обо всех, а не о самом себе. И вообще, меня не волнует, что будет со мной, даже если я не постигну, если я даже не буду в том расчете, как двигающийся к Творцу и к отдаче. Ведь отдачей называется, когда все ради ближнего. И это ближний становится для меня самым важным. Важнее меня самого. И я прошу, пусть придет свет, возвращающий к источнику. И я не могу себя изменить так, но свет это сделает. И тогда я буду стараться делать все для того, чтобы мое желание стало желанием истинным, настоящим, ну, насколько это возможно. Если мы так стараемся вместе, тогда начинаем получать общее желание для такого совместного, в совместном усилии приходит свет, помогает выстроить единое желание, и тогда в этом желании, которое состоит из тысяч желаний, может быть, даже миллиардов частных индивидуальных желаний, где каждый отменил себя и заботится только о ближнем. Так тогда по мере самоотмены, по мере связи раскрывается свет в этом кли. И тогда такой кли называется Адам. Вы называетесь Адам, человек. То, что называется, а прежде нет. И поэтому вся забота о ближнем — это кли для получения света. А весь свет Торы проявляется в этом совместном кли. И отсюда поймите, почему Тора, Тора Творца называется наивной, чистой. Почему? Потому что пока что лишь единицы могут немного приблизиться к ней и ее коснуться. И отсюда можно понять то несчастье, которое произошло с разрушением. Оно должно было произойти, но мы должны были подготовить себя к избавлению, к изгнанию, извините. Мы могли бы сказать, что у нас есть Тора, мы выполняем заповеди, все нормально по отношению к тому, что на самом деле должно быть. Отсюда можно понять, что в чем разница между тем, что каббалисты говорят нам, раскрывая истинную часть Торы, и тем, что называется Тора, исправление, что такое иудаизм, что такое религия, в том виде, как Бааль Сулам объясняет в статье суть религии и ее цель. И между тем, как мы сами и многие из народа за что держимся? За ложь. За галутную Тору, Тору изгнания. А мы должны раскрыть Тору избавления. Ну, как я тебе не дам возможность спросить-то? Ты у нас ведь представитель другой стороны. Я не говорю ситра-ахра, я говорю другой стороны.
Ну ладно, пусть не переводит на арамейский. Здесь в статье, если так говорить просто, поручительство достигается тем...
Сейчас ты немножечко понимаешь в этой статье, если ты чуть-чуть углубишься сюда, почему было запрещено продолжать ему писать? Почему не дали ему опубликовать все эти вещи?
Бале Суламу.
Да? Потому что здесь написано то, что если ты будешь читать и понимать, и видеть, что происходит снаружи, в иудаизме, и то, что требует Тора, что это абсолютные противоположности. Да.
Я все-таки попытаюсь как-то разделить эти рекомендации Бале Сулама. Мы понимаем, что поручительство достигается, когда весь народ Израиля объединяется, даже у Авраама, Ицхака и Якова так написано. Здесь не было поручительства до исхода из Египта. А поручительство начинается только после исхода, когда собрались весь народ как один.
Но прежде весь Египет — это очень большая работа в объединении, единстве. Иначе как ты можешь провести 400 лет? Это 4 ступени желания получать, если все время ты не преодолеваешь, каждый раз организовываясь все в большей связи. Желание получать властвовать, ты находишься под властью фараона. Но несмотря на это, то, что ты находишься под фараоном, ты существуешь как народ Израиля в Египте. То есть ты стремишься быть Ишар-Кель, прямо к Творцу, в тех условиях, в которых ты находишься. То, что... И это очень подобно нашему состоянию. Мы очень хотим быть объединены. Мы очень стремимся увидеть и раскрыть Тору и все, что происходит, все, что мы изучаем. И вместе с тем все еще находимся под властью нашего эго. Но мы хотим реализовать, и мы просим свет, возвращающий к источнику. Как-то он на нас действует все-таки и продвигает, а иначе. Как происходят ежедневные изменения все эти 400 лет на всех четырех стадиях Авиюта? Если мы не хотим все более сплотиться на каждом этапе, каждый день и все больше.
И все-таки поручительство после того, как мы достигаем горы Синай.
Верно.
И до тех пор не говорится о поручительстве.
До тех пор не говорится даже о Торе. Не говорится даже о Торе. То есть Тора только после того, это вообще свет, который проявляется в кли.
А,
то есть это мера твоего исправления, когда ты находишься хоть в какой-то мере уподобления Творцу. И тогда это совместное кли между тобой и им, когда ты и он слиты хоть в чем-то вместе, и это кли наполняется совместным светом. Вот именно это кли и этот свет — это и есть Тора.
И в конце этого отрывка, который мы читали, написано, что даже немногие могут исполнить поручительство, испортить.
Не, не то, что немногие могут испортить, а даже немногие могут испортить.
Да, и позиция, из которой мы исходим, мы говорим, что мы немногие мы хотим исправить весь мир.
Ну, не в этом проблема. Весь мир, он не понимает, не нужно впечатляться такими количествами. Это все ничто. Ничто. Как только ты себя исправишь, как говорит нам Бааля Сулам в предисловии книги Зор, в каком пункте? 60 с чем-то. 66 где-то. Как только ты исправляешь народ Израиля, даже в его внутренней части, это люди, которые стремятся к истинной Торе, к исправлению, к чему-то. Когда мы стараемся в нашем распространении проявить ту самую достаточную часть, которая стремится к исправлению, этого будет достаточно для того, чтобы все, что мы привлечем к себе, и все это изольется в народе Израиля, затем в народы мира. Количество в духовном не играет роли. Тебе нужен и количественно пересчитывать и народ Израиля, а народы мира нет. это совершенно не имеет никакого смысла для Кли. Количество людей. Мы стараемся, но наше старание в народах мира больше для того, чтобы выявить из них тех, кто вместе с нами будет во внутренней части. Те, которые тоже имеют отношение к Яшаркель. Но выходить к народам мира, распространяя методику объединения, науку объединения, мы это делаем, но только для того, чтобы для нас же появилась возможность, необходимость объединиться больше.
В каких рамках реализуется поручительство?
Поручительство по-настоящему должно достичь состояния, должно сформироваться так, чтобы мы почувствовали самостоятельно, что мы готовы подняться выше собственного эго, что мы готовы бросить все эгоистические расчеты, каждый из нас, что мы готовы объединиться и быть в сердцах других. Мы просто хотим и готовы. И хотим только думать о ближнем, а не о себе. Это все воздействие света в нас делает. Не то, что мы можем вдруг каким-то образом измениться. Если не так, свет воздействует и ведет нас к такому состоянию. Но мы просим, чтобы это произошло. Мы соглашаемся с условиями поручительства. И тогда появляется свет и предоставляет нам ступень. А мы сразу же для того, чтобы для того, чтобы приобрести эту ступень, что мы должны пройти? Грехопадение золотого тельца. Разбиение. А иначе то самое поручительство и весь свет, который находится в поручительстве, не сможет войти в клипот и не сможет их исправить. И поэтому тут же происходит грехопадение золотого тельца. А ты получаешь всю эту зловонную кучу. Но оттуда есть что выявить, что достать. И это необходимо, это должно произойти. Нет никакой возможности этого избежать. Подготовка к исправлению, если бы не золотой телец, то Тора, которая входит в глубь желания получать, это все необходимо. И потом, на протяжении всего пути у тебя происходит, есть этот символ разбиения, 9 ава, символ разбиения скрижали, затем вторые скрижали, это уже судный день, Йом-Кипурим.
Вы можете нас подбодрить немножко, Рав, сказать, что мы достигнем поручительства.
А это и есть поощрение.
Что, грех золотого тельца?
Это большой праздник. В будущем не будет большего праздника, чем 9 ава.
Наверное.
Доктор.
Можно объяснить, как работает механизм соединения товарищей на уровне желаний, механизм объединения?
За счет усилий приходят маленькие свечения, которые соединяют. Эти света соединяют все больше. То есть люди становятся важнее для меня. Друг другу становятся важнее. Это все является результатом света. проходит много лет, я бы сказал, и пренебрежение, когда человек, ну, не может, ну, я такой, что я могу с этим поделать? И он начинает вдруг видеть, что он действительно так устроен, что он не может, не способен ни на что больше. Да, снаружи он делает все, что надо, поднимает лхаим и выполняет действия, но внутри все больше проявляется внутренняя часть, все более внутренняя, и он видит, что он не готов, ну, не способен, нет возможности. И тогда он подходит к крику. Да?
Какие желания объединяются? Что мы должны соединить между нами?
Вы должны соединить все ваши возможности вместе для того, чтобы через отдачу всем товарищам в группе направить их к Творцу. Не может быть, чтобы ты просто относился к группе, потому что таким образом ты можешь находиться и в какой-то группе насмешников, или преступников, или любой другой. Это все превращается в машав лейцим, в понятие насмешников. То есть это группа людей, у которых могут быть самые разные цели, кроме слияния с Творцом. И поэтому Творец должен являться целью. А группа приводит всех к этой цели. И это термин, это понимание единого желания, которое может раскрыть, дать Творцу возможность подействовать и таким образом насладить его. Ну вот так все. И мы, соответственно, должны относиться так к группе. Да, Моти. Ну, в конце концов, столько ждали.
Ну, сначала слушаешь, потом... Уровень заботы поднимается и поднимается у нас все больше. И я не знаю, то я забочусь о том, чтобы люди внешние были более чутки к нашему посылу, или заботиться о том, что сможем ли мы больше объединиться. Что больше заботит? То, что происходит снаружи, или то, что происходит внутри, это все перемешивается у меня.
Ты спрашиваешь меня? Я не понял.
Я спрашиваю вас, потому что я сам не знаю. Например, вчера вечером ко мне позвонила одна подруга и прислала клип, и говорит: «Моти, посмотри этот клип. Там пророк Иезекииль, мои дети посмотрели это».
Клип от самого пророка Иезекииля ты получил?
О. Известный певец там сделал этот клип. И там в клипе взрываются все эти кладбища, выходят эти...
Это нельзя смотреть.
Покойники. И очень большое количество просмотров. Что мы делаем с этим?
Да даже не рассказывая.
Что нельзя делать с этим?
Нельзя, это идолопоклонство. Абсолютный запрет. Это образ и подобие. Это самое большой запрет на это. Не то, что это написано, ты представляешь, это полностью сбивает тебя с пути. Ты вдруг начинаешь представлять внутри себя, да даже не рассказывая это.
Это песня, это не клип.
Не имеет значения.
Как мы можем изменить такое распространение?
Ну, смотри, я вообще не знаю, стоит ли нам как-то реагировать на это. Потому что мы с этим только запутаемся. Мы не можем передать им истинное духовное чувство, они не в состоянии его принять. И поэтому лучше всего, чтобы мы говорили, что в объединении между нами заложена сила, которая исправит все. Вот и все, приведет нас к более лучшим состояниям. А потом ты говоришь, что в объединении между нами есть высшая сила, которую мы должны достичь. Если мы с ней соединимся, тогда вообще все превратится в рай и сплошное добро. Таким образом, ты не вы углубляешься в какие-то глубокие выяснения, но ты говоришь все верно. А подобные вещи нет. Как можно дальше удалиться от всех этих образов о таких духовных состояниях? Это просто запрет на это. Вы знаете сами, я не боюсь ничего, но это просто сбивает человека с пути. Это портит ему его восприятие. Ну, не знаю, как можно больше бежать. После этого нужно просто пойти и помыться. То есть омыть себя, имеется в виду даже не водой, а промыть и чувства, и разум от всех этих образов.
Я не думаю, я думаю, что тот, кто делает внутреннюю работу, отторгается от этого.
Я как-то рассказывал, я показал Рабашу как-то, ну, такую рекламную брошюрку Берга, когда стоял, был нарисован так человек, и на нем были нарисованы сферот. Он так закрыл, говорит, да нельзя это смотреть даже на это. Я его вдруг увидел впервые, я думаю, и в последний, в первый, последний раз, чтобы он чего-то боялся. Чтобы он боялся, нельзя на это смотреть. Будто это что-то ужасное. А внутри он был настолько свободен, с таким широчайшим взглядом на жизнь от края до края. Я говорю, мы просто не понимаем, насколько эти образы и материальная материализация как бы на фоне духовной духовности, все это может сбить человека. Просто оттягивает в сторону. Все, кто смотрят эти картинки и слушают подобные истории, все эти сказки о Торе, все эти трактовки о Торе, все, что пытаются уподобить существующими в этом мире с разными формами, это чистое идолопоклонство. Идолопоклонство, она, эта форма не позволяет людям приблизиться к духовному, потому что духовное находится в другом пространстве. А они притягивают сюда, это в нас тоже существует. Очень непросто избавиться от всего этого. Ладно, что у нас там дальше?
Джордж из Мексики спрашивает, чтобы достичь состояния арбута, что зависит от нас, а что зависит от света?
Хисарон, желание зависит от нас, а реализация от света. Да.
Михаил из Аку спрашивает, те немногие, которые возвращаются к любви к себе после получения Торы,
да не, не то, что немногие возвращаются. Он говорит, что даже если небольшая группа людей из всей группы, из всего народа, или ну, не, из чего-то, из какого-то общества, населения, после из поручительства возвращаются к эгоистической любви, то они могут нанести ущерб всем, которые находились в поручительстве. Потому что взаимовключение, взаимовключение взаимное. Каждый находится в каждом, во всех остальных. Ты включаешься вместе с нами, ты вышел в какую-то чуждую культуру, ты вдруг начинаешь думать о самом себе, это и называется чуждая культура, вместо того, чтобы думать о группе. И это делает ущерб в каждом из нас. Из-за того, что мы все как одно и объединены. И во-вторых, ты действительно ты становишься частью каждого из нас. Вот и все, да. Там передайте.
Почему нельзя получить Тору?
Еще разок.
Здесь написано, что нельзя получить Тору, если части, какие-то потребности мы получаем от чужих. Как это связано с нами сейчас?
Где это написано, о чем точно идет речь?
И потому не могли получить Тору во времена Авраама, Исхака и Якова, и только после исхода из Египта, когда они стали самостоятельным народом.
Потому что они были как бы внутри Египта, даже еще до входа в Египет, они все еще были связаны с желанием получать. Внутри Египта они работали над тем, чтобы выйти из желания получать. Работали, не могли, работали над этим, не получалось. Это как раз об этом и говорится, все эти казни перед самым выходом из Египта. И пока они, в конце концов, выходят из изгнания, выходят из желания получать, а прежде они не могли получить Тору. Выходят из желания получать и объединяются, готовы объединиться вместе, и тогда приходят к получению Торы.
Ну, здесь написано, когда определенная часть их была передана в руки чужих дикарей.
Ну, в руки чужих, да. Было желание платить. Но эти все чужаки, это то, что внутри их сидит. Это эгоистические желания, это и есть эти чужие. Если в Торе написано, что нельзя торговать с Гоем, с народом мира, это все то, что происходит внутри человека. Я нахожусь в этом бизнесе, а в Египте сказано, что в Египте они жили отдельно, они даже и были рабами, но раб этот как бы оторванный, находится под властью своего эгоистического желания, но он чувствует себя как раб. Это тоже раскрытие зла, хоть какое-то. А затем фараон, это зло, которое властвует ними, это раскрытие зла, это верное продвижение. Затем ощущают казни, которые проходят над их фараоном. Все это во благо, все это хорошо. Потому что это все находится внутри человека. Если я со своим эго, на свое эго получаю удары, насколько я бы хотел оторваться от него и насколько бы я продвигался. Чужаки — это все, что сидит внутри человека. Это чуждые желания для отдачи. Они называются чужими. Да.
А в конце пути написано, что все желания наши мы получаем от чужаков, и будем мы заниматься только изучением Торы.
Да, и весь мир, и все познают меня от мала до велика. Верно? Нет, нужно все смотреть, на, как будто это внутри, не делая расчет с миром и какими-то телами. Это неправильно. Ладно, Дэли.
Что значит заботиться о ближнем? Вот эта забота. Какое выражение она находится? Допустим, после распространения я чувствую тепло к тем товарищам, вместе с которыми я был. Раскрывает товарищи как что-то живое. А что относительно ближнего? Какое отношение должно быть? Какое выражение вот у этого, у этой заботы?
Не знаю.
О чем я забочусь? Ну, к товарищам у меня какая-то определенная забота, а во...
Насколько ты выходишь к ближнему и передаешь ему методику исправления, ты будешь чувствовать, что твоя забота о нем лишь растет все больше и больше.
Забота о чем?
О том, чтобы приняли это, чтобы почувствовали пользу, чтобы присоединились, поняли, поддержали. Забота о том, чтобы им было хорошо. Это очень... очень широкий спектр от заботы о том, когда ты хочешь что-то ради собственного эго, чтобы это произошло, чтобы они увидели, что ты не хитришь, не лжешь, что ты большой, важный, умный, что ты передаешь им что-то полезное, и до действий, все более оторванных от тебя самого и имеющих связь именно с ними. Настолько, что ты придешь к состоянию, когда ты не захочешь, чтобы они связывали все с тобой, все хорошее, а чтобы у них была прямая связь с Творцом, а ты вообще только был бы как помощник, как погонщик ослов, то, что называется. Вот так. Да. Ну, быстрее.
В продолжении вопроса Эли есть тут много слов. Мы хотим, чтобы народ получил поручительство.
Не, ну народ, хорошо бы нам получить это правило поручительства. Еще рано об этом думать.
Да, но есть тут много всего, то, что возникает. Мы говорим о поручительстве, мы говорим об объединении, это мы распространяем. И есть тут говорится о том, что каждый освободился от забот о себе и личных потребностей.
Ты можешь думать это и с позитивной, и с негативной сторон.
Но опасность, которую испытывает каждый человек, что когда ты говоришь ему об этом, что забота, поручительство, у него есть страх отказаться от чего-то. Есть много разных таких вещей.
Да нет, вообще не в этом поручительство. Поручительство в том, чтобы я больше не заботился о себе. Это что, плохо о себе заботиться? Конечно, плохо. Потому что таким образом я в заботе о себе целый день. Было бы хорошо, если бы я о себе не заботился. Конечно, хорошо, если я не почувствую никакой заботы вообще, никакого страха. С утра до вечера я живу в мире абсолютно хорошим.
Кто же будет обо мне заботиться?
Да никто, какая разница? Главное, чтобы я не заботился.
Как это можно объяснить человеку?
Да не надо объяснять. Для чего тебе объяснять?
Это то, что они спрашивают. Кто обо мне позаботится? О чем ты говоришь?
Нет, ну не скачи. Мы хотим создать общество, которое зависит, которое существует на взаимной заботе. Взаимная забота — это когда все ответственны. Без того, чтобы каждый заботился о других, мы не сможем создать интегральное общество, которое как раз сейчас проявляется в реальности. Мы сейчас получили, ты хочешь того или нет? Мы получили интегральное общество. Мы пришли к тому, что именно так существует. Мы все зависим друг от друга. Все. Так как в таком состоянии подойти к более-менее уравновешенной жизни? Только когда каждый будет брать в расчет, что он живет в обществе, что если он что-то сделает плохое в обществе, это все вернется ему.
Я, чтобы поздороваться с своим соседом, мне нужны большие усилия. Если вы мне скажете сейчас там починить кран кому-то, я тоже подумаю, что значит перестать заботиться о себе? Что я должен делать? Какие действия в поручительстве?
Физическое действие? Если ты меня спрашиваешь? По нашим возможностям только воспитание.
Я говорю не о нас, а говорю о людях, о внешних, о массах.
Тоже воспитание, только воспитание. Я вновь повторю. Послушайте, пожалуйста. Я вновь повторю, что мы заботимся только о воспитании людей. В воспитании в общем. Если человек будет воспитываться, он будет меняться, и все эти изменения обязательно приведут его, я подчеркиваю, по необходимости приведут к изменению его окружения. Семья, отношение к детям, отношение к коллегам на работе, отношение к своему району, городу, государству, ко всему миру. Это будет меняться под воздействием света, возвращающего к источнику, под воздействием воспитания, которое мы проводим. Будет ли он делать какие-то материальные действия до воспитания, которые исходит не из него, не из его внутреннего желания. Ты видел, как дети растут? Вдруг дети, они начинают делать что-то, что раньше не могли. Им не хотелось, а теперь вдруг хочется. Это называется, что он вырос, ребенок. Вдруг ты видишь, он уже стоит, и он уже держится в люльке. Видел? А прежде этого не было. Все, вот так произошло. Это внутреннее развитие.
Меня воспитывают, и я спрашиваю, что от меня требуется?
Ничего, ничего. Семинары, разные мероприятия, акции, конгрессы, кампусы, и все, больше ничего. Ничего, кроме этого. Если ты мне скажешь, что сейчас у тебя появилась возможность, ну, не знаю, дай мне миллиарды долларов, приведи армию, там еще что-то, давайте начнем строить. Для чего нам это воспитание? Давайте начнем строить государство Кабалы. Все, что угодно, кибуцы, я бы даже не коснулся ничего. Я тебе говорю, прежде воспитание, которое будет исходить из самих людей, это не исправление, это то, что хотели делать в России. Баля Судам об этом пишет, что весь этот прокол, весь этот провал, который произошел у них. Ну да, он пишет большой грех, да, весь этот крах.
Он пишет в статье «Мир», что один грех совершили в России, и Творец не простит им, потому что вся эта основная работа, любовь к ближнему, в которой они начали работать, в отдаче, должна быть ради Творца, а не ради человечества. И когда делают такую работу не ради Творца, нет у них права на существование со стороны природы.
Ты видишь, сколько этапов ты должен пройти в воспитании, но они могут пройти очень быстро под воздействием высшей силы. Они получат это. Не нужно с этим, над этим заботиться. Просто начни.
Об этом я и спрашиваю. Я сейчас вышел из семинара. Какими глазами новыми я смотрю на мир? Вы объяснили мне сейчас что-то. Где этот мой новый взгляд? И почему я буду смотреть?
Ты себя не заставляешь, это просто на тебя постепенно действует. На тебя воздействует. Мы живем в такое время, когда даже один, два, три семинара очень меняет человека. И это не как раньше пролетает мимо ушей. Сегодня уже есть восприятие, люди воспринимают. Поэтому мы выходим на распространение. Без этого я бы не выходил ни на какое распространение. Серьезно, я бы не касался ничего. Мы были бы в нашем закрытом обществе, и все. Или распространяли бы только науку Каббала.
Еще маленький вопрос. Сегодня, когда говоришь с людьми, чувствуешь эту программу, когда человек заботится только о том, чтобы спастись как-то, как освободить их от этого? Они думают, что только он сам должен заботиться о себе, а никто другой.
Именно в таком плохом состоянии, когда у всего мира нет никакого ответа о страхе перед будущим, о том, что человек не представляет, что происходит. Посмотри, что происходит в Европе, в Америке, в России. Посмотри. Полная неопределенность. Неопределенность. Ты посмотри, как они живут. Именно в таком состоянии мы должны распространять наши идеи. Примут, и ты увидишь, как. Схватят это, потому что все остальное будет раскрываться как, ну не знаю, как все бесполезное. Изначально будет понятно. И именно поддержка высшей силы того, что ты несешь, им покажется рациональным и логичным.
И сказать им, что мы будем заботиться о вас?
Да, конечно, свыше, конечно.
Как ты это скажешь? Как это сформулировать?
Я формулирую это просто, медленно, не сразу. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас здесь приезжал римский папа. У него 1,5 миллиарда людей, которые верят в высшую силу. Неважно как, но верят?
Да.
Ну почему ты боишься сказать? Что такого? У тебя есть еще 1 миллиард мусульман. Есть еще кто-то, еще где-то. Индийцы самые разные. Что ты боишься? Что ты первый, кто говорит о высшей силе?
Нет.
Ну, так и придет, и очень быстро к использованию. Начнут задаваться вопросом, что это за сила, которая заложена в центре группы, которую проявляете. Высшая сила. А почему она высшая? Не то, что она находится там где-то наверху, возле Луны или за Луной, а потому что она более высшая, чем наша природа. И она управляет нашей природой. Две силы нами управляют. Злое начало и доброе начало. Вот и все. Да, мы к этому подойдем. А пока что мы дошли до конца урока, дорогой. Видел время? И что у нас есть в завершении? Есть какие-то сообщения?
Завершение. Сообщение в завершение. Каббала в домашних тапочках. Мы приглашаем вас, дорогие телезрители, присоединиться к бесплатному интернет-курсу «Раскрытие внутреннего мира». Сегодня воскресенье. На сайте study.cup.coil подробности по телефону 1-700-509-209 сегодня в 9 часов. Сегодня собрание товарищей в 18:45. Мы приглашаем всю мировую клей присоединиться, объединиться, быть вместе на собрании товарищей, которое состоится в 6:45 на Свиватова. На этом мы закончим. Всем доброго дня. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как como un malestar, nuestra actitud controlará.